В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Медицинский городок», и темой сегодняшней передачи в продолжении бесед о здоровье сердца темой сегодняшней передачи будет такая проблема, как атеросклероз. Уверен, что она волнует многих. К сожалению, эта тема, несмотря на все успехи, на все аспекты развития современной медицины, она значима, она настолько актуальна, что, к сожалению, практически около 50% смертности в настоящее время в населении именно определяет заболевания, которые непосредственно связаны с атеросклерозом. Вообще атеросклероз – это хроническое заболевание, которое характеризуется поражением сосудов, артерий. Если вы помните, то артерии – это сосуды, которые транспортируют артериальную кровь. Артериальная кровь – это кровь, которая обеспечивает в первую очередь кислородом, другими питательными веществами, органами и тканей. Сам факт повреждения артерий осуществляется в виде отложений на внутренней стенке этих сосудов жиров и белков, ну и комплекса этих двух составных элементов, так называемых липопротеидов. Очень часто в анализах многие из вас видели, что исследуются различные показатели обмена жиров и обмена белков для того, чтобы выявить признаки и фактор риска атеросклероза, но об этом несколько попозже. Но вместе с тем, для общего понимания, в определении атеросклероза нужно понимать, что суть этого заболевания – это отложение липидов, белков на внутренней стенке сосудов, что, к сожалению, приводит к сужению просвета сосудов, потому что откладывающиеся атеросклеротические бляшки, они сужают просвет, нарушают основную функцию, то есть транспортную функцию артерий. По артериям кровь протекает в значительно меньшем количестве, и в конечном итоге происходит, к сожалению, расстройство кровообращения, регионарное, правильнее сказать, расстройство кровообращения в той или иной зоне, которую питает пораженный атеросклерозом сосуд. Атеросклероз – заболевание, которое содержит огромное количество факторов, приводящих или, правильнее сказать, предрасполагающих к своему развитию. Нет одного какого-то либо состояния, на которое, воздействовав, можно было бы полностью предотвратить развитие этого заболевания. И с точки зрения медицины, все факторы, которые являются факторами риска развития атеросклероза, делятся на так называемые неизменяемые и изменяемые. Суть в том, что неизменяемый фактор риска – это факторы, ну вот как вы поймете, такие как возраст старше 50 лет, пол, в частности мужской, и отягощенная наследственность, то есть неблагоприятная наследственность по этому заболеванию. Эти ситуации невозможно с помощью медицинских технологий или других каких-то составляющих изменить, и они должны учитываться как таковые. Поэтому люди старше 50 лет, мужчины, у тех, у которых в роду ближайшие родственники страдали заболеваниями, связанными с атеросклерозом, безусловно, должны очень рано и достаточно серьезно относиться и к мерам профилактики, к своему здоровью, к раннему выявлению этого заболевания, ну и, безусловно, если это заболевание выявляется, то и раннему лечению как таковому. Вторая группа факторов – это так называемые изменяемые факторы, то есть те, на которые мы можем воздействовать, врачи, те, на которые вполне возможно их изменить или убрать из своей жизни. Самым главным фактором, изменяемым риска атеросклероза, является артериальная гипертензия, это повышение артериального давления. В предыдущей передаче мы говорили про артериальную гипертензию и говорили о факторах риска, которые предрасполагают к данному состоянию, и лечение их является крайне важным и нужным. Второй важный, к сожалению, очень распространенный в России фактор – это курение. К сожалению, достаточно большое количество людей до сих пор употребляет табак, никотин. И, в общем, при беседе с ними, зная о том, что, в общем, это крайне неблагоприятно воздействует на организм, многие из них или считают, что это не очень опасно, или, в общем, так достаточно туманно представляют вообще, каким образом курение может приводить к атеросклерозу, может приводить к повышению давления. Если в общих словах описать ситуацию неблагоприятного воздействия курения на организм, то суть заключается в том, что основное вещество, которое содержится в табаке, никотин, это вообще практически прямой и достаточно мощный фактор, который вызывает сужение сосудов. Практически от нескольких минут до часа и более. И представьте себе, когда человек курит систематически, употребляет от 10 там, до 20 и больше сигарет в день, он фактически свой организм постоянно загоняет в повышенный сосудистый тонус, в повышенную ситуацию, приводящую к на начальном этапе к слабым, а с течением времени достаточно серьезным ситуациям, которые обедняют доступ кислорода в ткани. Ну, как простой пример, достаточно часто наблюдаемый в жизни, это ситуация у курильщиков, связанная с развитием атеросклероза нижних конечностей, приводящая к перемежающей хромоте, приводящая к тому, что люди вынуждены при движении остановиться, потому как при движении требуется кислород, а мышцы этот кислород не получают из-за суженных сосудов, и, к сожалению, из-за повышенного риска потери конечностей у людей курящих. Это как один из примеров. Ну и масса примеров, как у курящих людей значительно чаще встречается на фоне атеросклероза и стенокардия, и инфаркт миокарда, и инсульт, и практически огромный перечень других заболеваний, в основе которых лежит тот процесс, который сегодня мы с вами обсуждаем. Следующий модифицируемый фактор, фактор, на который мы можем повлиять, это ожирение и избыточная масса тела. Дело в том, что ожирение в основе своей носит, как правило, нерациональное питание, избыточное употребление жиров, которые, в общем-то, являются одним из основных компонентов развития атеросклероза. Ну, помимо ожирения, следует отметить еще одну современную, очень актуальную проблему. Это нарушение углеводного обмена, которое проявляется или нарушением чувствительности глюкозе, или уже серьезным осложнением в виде сахарного диабета. Дело в том, что нарушение углеводного обмена, лежащее в основе сахарного диабета, оно неизбежно приводит к изменению обмена жиров в организме. Это такой закон обмена веществ, а уже в свою очередь нарушенный жировой обмен, к сожалению, и есть часть составная развития атеросклероза. Важными модифицируемыми, то есть изменяемыми факторами также является гиподинамия, нерациональное питание, различные хронические воспалительные процессы. Ну и один из важных также факторов – это так называемое нарушение концентрации жиров в крови. По-медицински это называется дислипопротеидемия, состояние, которое многие люди наблюдали, сдавая, скажем, биохимический анализ крови и наблюдая повышение холестерина в крови, это и есть, в общем, нарушение обмена жиров. Холестерин – это, в общем, один из составных элементов нарушенного жирового обмена, воздействие на которых в современной медицине вполне возможно и эффективно, и это нужно, безусловно, учитывать для составления программы по ранней диагностике, по лечению и по реабилитации людей, страдающих, собственно, атеросклерозом. Если говорить в общем, подводя итог части разговора о неизменяемых факторах риска, изменяемых факторах риска, важно отметить, что нет практически какой-то такой основной причины, которая приводит к атеросклерозу. У каждого человека вот этот набор очень индивидуален. Есть люди, которые могут сказать честно, что, знаете, я не курю, у меня нет, допустим, значит, факторов риска, таких как ожирение. Но, к сожалению, у таких людей доминирует элемент наследственности. То есть у них элемент наследственности, когда нарушение обмена жиров передается из поколения в поколение и зафиксировано на генетическом уровне, определяет риск развития раннего или быстро прогрессирующего атеросклероза. Есть люди, которые, в общем, не имея наследственности, но имея вот другие факторы риска, курение, избыточную массу тела, недостаточную двигательную активность, имеют признаки атеросклероза, поэтому к учету этих факторов нужно относиться всегда очень взвешенно, очень деликатно, и во многих ситуациях их обсуждение требует действительно так индивидуального анализа и индивидуального составления плана по ведению каждого конкретного человека. К сожалению, универсальных каких-то вот рекомендаций, по сути своей, нет, но они общие, должны быть учтены, и каждый конкретный фактор риска у каждого конкретного человека должны быть выявлены, и, безусловно, на них должно быть оказано воздействие. Чем опасен атеросклероз, я думаю, многие, безусловно, понимают. Дело в том, что развитие атеросклероза, то есть, собственно, сужение просвета сосудов, к сожалению, приводит к в определенных критических зонах к критическим болезням в организме человека. Ну, например, атеросклероз коронарных сосудов, то есть атеросклероз сосудов, которые питают мышцу сердца, есть основа для развития ишемической болезни сердца, инфаркта. В результате, если разбирать условия развития инфаркта, скажем, сужение сосуда за счет атеросклеротической бляшки, из-за недостаточного поступления кислорода в мышце образуется зона некроза, зона омертвления, это и есть, собственно, инфаркт, и все проявления, которые при инфаркте бывают и реализуются при этой ситуации. Атеросклероз сосудов головного мозга приводит к целому перечню заболеваний. Если это вялотекущая болезнь, с течением времени она приводит к дисциркуляторной энцефалопатии, ситуации, связанной с тем, что головной мозг, не получая достаточное количество кислорода, с течением времени все более и более утрачивает свою функцию, и это приводит к потере памяти, к головокружению, к другим каким-либо симптомам со стороны центральной нервной системы. А атеросклероз, дающий острые осложнения сосудов, питающих головной мозг, это ситуация, которая приводит к приходящей ишемической атаке или к инсульту, когда, к сожалению, выпадает целая зона головного мозга из-за того, что туда не поступает кислород, и формируется вот это заболевание, приводящее к инвалидности человека как таковой. Атеросклероз нижних конечностей, сосудов нижних конечностей приводит, как мы уже выше говорили с вами, к нарушению функции движения, к хромоте, к тому, что, к сожалению, может возникнуть осложнение в виде омертвения нижних конечностей. атеросклероз сосудов, питающих внутренние органы, может привести к так называемым ишемическим заболеваниям внутренних органов. Описана ишемическая болезнь печени, ишемическое заболевание кишечника. Регион поражения может быть самый разнообразный в зависимости от того, где сформировался вот атеросклероз у человека. Причем факторы риска могут быть у нескольких людей одинаковые, а зона повреждения или сердце, или головной мозг, или другие регионы могут быть разные. Но вместе с тем важно понимать, что факторы риска едины, и у разных людей при разных заболеваниях, в основе которых лежит атеросклероз, система профилактики, лечения, диагностики, она, собственно, во многом абсолютно идентична, и она одинаковая как таковая. Как поставить диагноз атеросклероза, какие диагностические методы должны быть применены, собственно, у человека? Ну, первый этап диагноза, это этап диагноза, который может быть уже выявлен на основании начальных этапов профилактического осмотра. Мы неоднократно в передачах с вами повторяли, что есть такая универсальная формула профилактического осмотра, когда человек в идеале должен хотя бы раз в год сдавать общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию, исследование кала на паразитов. И обязательным методом профилактического осмотра является и биохимический анализ крови, когда человек сдает кровь из вены. И в этом анализе крови практически всегда исследуется как минимум два показателя. Это холестерин, сахар, а в идеале еще посмотреть и триглицериды. Так вот, уровень холестерина, уровень триглицеридов и уровень сахара – это очень важные показатели, которые могут на ранних этапах, глубоко таки еще до каких-то начальных клинических проявлений, уже выявить у человека предрасположенность к атеросклерозу. Речь идет об одном из факторов, который мы назвали с вами выше, это дислипопротеидемия, или это нарушение содержания жиров в крови, или еще проще, это определение концентрации холестерина и триглицеридов при биохимическом анализе крови как такового. Дело в том, что эти показатели, они наиболее доступны, они наиболее точные, они наиболее простые для ранней диагностики у любого практически человека на любом этапе. Они имеют свои нормы, совершенно очевидные. Норма, скажем, холестерина в крови у человека, независимо от возраста, на любом этапе, не имеющего сердечно-сосудистых заболеваний, не имеющих других признаков, скажем, связанных с атеросклерозом, это более 5,5 ммоль на литр. Но очень важно знать, что у людей, у которых формируются уже сердечно-сосудистые заболевания, или у людей, у которых атеросклероз уже дал какие-то начальные признаки или осложнения, то считается очень важным другие так называемые целевые уровни холестерина. Скажем, у человека с давлением холестерин должен быть в норме меньше 5. У человека, переносшего инфаркт миокарда, холестерин должен быть меньше 4. То есть эти цифры еще более строгие, еще более жесткие, в зависимости от стадии и факторов риска прогрессирования атеросклероза. Ну, у людей молодого возраста, здоровых, идеальный уровень холестерина должен быть меньше 5,5 ммоль на литр. В отношении триглицерида существует другая цифра, это 1,7 ммоль на литр. Это идеальная граница, при которой, в общем-то, риски развития атеросклероза, они существенно меньше по сравнению с цифрами, при которых, в общем, наблюдается повышение концентрации этих данных. Помимо холестерина и помимо триглицеридов есть еще дополнительные показатели, которые выявляют у ряда людей, но в этой ситуации для того, чтобы выявить эти показатели, нужно сдать целенаправленно дополнительные так называемые показатели липидограмму. То есть, когда помимо холестерина и триглицеридов у человека проверяют еще так называемые липопротеиды. Это молекулы сложные, которые содержат в своем составе жиры и белки. Ну, правильно сказать, это не молекулы, а все-таки химические структуры, жиры и липиды. И в зависимости от доли белка и доли жиров выделяют липопротеиды очень низкой плотности, при которых доля жиров очень высокая, а доля белка низкая, выделяют липопротеиды низкой плотности, липопротеиды высокой плотности. И вот эти основные градации позволяют дополнительно врачу, помимо данных о холестерине и о триглицеридах, также сказать о рисках развития атеросклероза. Но, в общем-то, для такого простого понимания уровень холестерина и триглицеридов является основополагающим для определения градации, вот, концентрации жиров в крови, для того, чтобы иметь общую ориентацию по поводу подтверждения диагноза, его исключения или принятие решения по поводу лечения у человека данных атеросклероза в зависимости от уровня холестерина и триглицеридов как таковых. Есть еще ряд так называемых неспецифических клинических проявлений нарушения обмена липидов, очень часто сочетающихся с атеросклерозом. Ну, по этим внешним признакам не стоит ни в коем случае ставить себе диагноз. Дело в том, что отсутствие этих признаков не гарантирует отсутствие атеросклероза, но вместе с тем, если эти признаки наблюдает у себя человек, это дополнительный повод пройти раннюю диагностику на предмет атеросклероза. Речь идет о таких достаточно простых симптомах, как подкожное отложение жиров, то есть подкожные узелковые образования, содержащие, собственно, вот жиры. Многие люди их наблюдали у себя самостоятельно или при осмотре врача выявляется данная составляющая. Это обязательно повод для того, чтобы о сегодняшней теме разговора задуматься и пройти осмотр и консультацию врача. Помимо подкожных отложений липидов существуют такие признаки, как бугристые эксантомы. Это своего рода желтоватые отложения, обычно вокруг коленей и локтей. Есть симптом, который называется ксантелазмы. Это отложение липидов в коже вокруг глаз. Ксантомы сухожилий, которые обнаруживаются, как правило, на разгибательных сухожилиях на обратной стороне рук или на ахилловых сухожилиях. Ну и в некоторых ситуациях признаком клинического нарушения обмена липидов является так называемая липидная дуга роговицы. Ее достаточно хорошо видно, когда общаешься с человеком, и вот такая голубоватая кайма вокруг роговицы глаз, она наблюдается у человека. Это все, в общем, возможные, не обязательные, еще раз повторюсь, но возможные такие признаки, которые на самом деле являются дополнительным проявлением нарушения обмена липидов. Здесь объяснение этих признаков очень простое. У ряда людей при избыточном нахождении жиров в крови, то есть холестерина, триглицеридов, они, в общем, неизбежно откладываются и в коже, подкожные клетчатки, скажем, в роговице глаза. И поэтому вот эти симптомы можно внешне заметить даже без анализов крови на холестерин. Если они есть, то практически в подавляющем большинстве случаев в крови выявляются эти данные. Но еще раз повторюсь, если этих симптомов нет, это не обязательно, что холестерин нормальный, и если они есть, это не повод, в общем, ставить диагноз. Здесь, безусловно, нужно, как мы говорим, на первом этапе сдать кровь на, как минимум, холестерин, на триглицериды, а в идеале и на более широкий спектр липидных изменений как таковых. Очень важным методом объективного исследования у людей является, конечно же, определение периферического пульса. Трудно, безусловно, человеку самостоятельно прощупать пульс, скажем, на руках, на ногах, но врач, зная и имея данные об анатомии, совершенно спокойно может проверить пульс на руках, соответствующий там выходу крупных артерий. Также очень важно у человека, который страдает перемежающейся хромотой, испытывает боли при ходьбе, очень важно проверить и пульс на нижних конечностях, для того, чтобы исключить уже такие большие признаки атеросклероза у человека. Ну а дополнительные объективные симптомы, как мы с вами выше проговорили, помимо вот внешнего осмотра, помимо изучения пульса на руках и на нижних конечностях, они должны, конечно же, быть связаны с очень подробным сбором тех беспокойств и жалоб, которые человек испытывает. Как минимум, безусловно, нужно помнить о нескольких регионах, для которых, я имею в виду регионах организма, для которых атеросклероз может нести угрожающее значение. Это сердце, головной мозг, нижние конечности и область живота, где, безусловно, при факторах риска атеросклероза и при внешних признаках очень важно об данном состоянии знать, иметь обязательный визит, консультацию к врачу и обследование для составления программы лечения атеросклероза. Симптомы атеросклеротического поражения сердца могут включать в себя боль за грудиной при ходьбе, отдышку, нарушение ритма в виде перебоев в работе сердца. Атеросклероз сосудов головного мозга может иметь симптомы головокружения, головной боли, слабости, потери памяти, сложности с концентрацией. Атеросклероз нижних конечностей, хромота и боли в мышцах ног, в мышцах голени при движении. Но атеросклероз сосудов, питающих внутренние органы, это боли, возникающие после еды. Хочу подчеркнуть, симптомы крайне неспецифичны, то есть они не могут свидетельствовать совершенно точно об атеросклеротическом поражении органов и систем, поэтому нельзя самостоятельно ставить себе диагноз. Диагноз может поставить только врач, но вместе с тем наличие этих симптомов и факторов риска атеросклероза, конечно же, это важный аргумент, ни в коем случае не считать, что эта ситуация неважная и не требующая консультации и лечения как такового. Если у человека есть фактор риска, сдал он анализы при профосмотре на холестерин, есть у него жалобы или нет, определяет врач, насколько это является значимым для дальнейшего этапа, но основополагающим методом диагностики атеросклероза, определяющим сужение непосредственно сосудов и определяющим и доказывающим уже определенную стадию атеросклероза, являются методы диагностики, инструментальные методы диагностики, с помощью которых выявляется уже диаметр артерии, питающей тот или иной орган и говорящий о развитии сужения в результате атеросклероза. Инструментальные методы диагностики могут быть рентгенологическими, когда с помощью рентгеноконтрастных методов определяют, скажем, как работают те или иные сосуды. Ну, наиболее частый пример – это коронарография. Это обязательная процедура, которую рекомендуют человеку при подозрении на стенокардию или человека, у которого развился инфаркт миокарда, для того, чтобы выявить, какая поражена артерия, какая степень сужения, и в зависимости от степени сужения обязательно выбирает тактику лечения или лекарственную, или устанавливают в суженный сосуд так называемый стент, то есть это внутренний протез сосуда, который расправляет вот это сужение, или проводят даже хирургическую операцию, когда накладывают специальный шунт, по которому кровь поступает в участок, обедненный кислородом, и это позволяет ее кровоснабжать. Ну и еще один из методов диагностики – это ультразвуковое исследование. Это метод наиболее популярный в медицине, потому что он, как правило, более доступный, он достаточно информативный, он позволяет сделать исследование в большом количестве регионов сосудов, он очень популярен для изучения атеросклероза сосудов шеи, то есть все люди с подозрением на атеросклероз проходят, как правило, ультразвуковое исследование сосудов шеи, это сосуды, которые, собственно, доставляют кровь к головному мозгу, и они, как правило, очень рано дают признаки начального атеросклероза как такового, поэтому они безболезненные, делаются достаточно быстро, информации много, и пользуются, соответственно, тем, что при доступности и безопасности они являются методами выбора диагностики. Ультразвуковое исследование сосудов артерий хорошо помогает в диагностике и атеросклероза нижних конечностей, атеросклероза сосудов, питающих внутренние органы. Вот, пожалуй, собственно, и основные аспекты, которые крайне важны в рамках понимания диагностики. Если есть фактор риска, если есть симптомы, не обязательно, что вот все должно быть вместе, иногда и при отсутствии симптомов ранняя диагностика является очень важной. Человек должен сдать кровь, как минимум на холестерин, сахар и триглицериды. В идеале, плюс к этому должны быть еще исследования другие показатели атеросклероза. Пройти консультацию врача, пройти ультразвуковое или рентгенологическое исследование, говорящее о сужении или исключающее сужение сосудов, и тем самым, собственно, должна быть уже окончательно сформирована правильная программа по подтверждению исключения атеросклероза, и если диагноз подтверждается, то в дальнейшем уже решается вопрос, конечно же, о, если это ранние признаки, о профилактике развития и осложнения атеросклероза, если уже это стадия атеросклероза более продвинутая, когда сужение происходит там на 50-70% стенки сосудов, в этой ситуации, безусловно, крайне важным является уже весь комплекс лечебных мероприятий данного состояния и заболевания. Основные принципы лечения и профилактики атеросклероза и его осложнений являются, конечно же, совершенно логично, устранение или максимальное ослабление действия основных факторов, на которые мы можем повлиять. Безусловно, привести в норму артериальное давление, то есть, безусловно, у людей с атеросклерозом и с гипертонической болезнью лечение должно быть очень скрупулезным. Препараты, которые выписываются врачом, должны приниматься длительно, иногда пожизненно, очень важно. Сосудорасширяющие препараты, препараты, регулирующий тонус сосудов. Безусловно, в рамках профилактики и возможного устранения прогрессирования атеросклероза принципиально важным является устранение ожирения за счет формирования правильной диеты, когда человек уменьшает объем пищи, исключает пищу вечером, пересматривает свое питание в том плане, что он ограничивает употребление продуктов животного происхождения, жиров. Безусловно, людей, страдающих атеросклерозом, фактически должно быть нормой жизни полностью отказаться от субпродуктов, сосиски, колбасы, жирные сыры должны быть полностью исключены. Необходимо уменьшить употребление легких сахаров, сладостей, печенья, должно быть ограничено употребление мучного и углеводного, то есть макароны и хлеб. И если говорить в упрощенном виде, если вы хотите услышать такую крайне простую диету для атеросклероза, то она может выглядеть следующим образом. Утром это гречневая каша без масла, сливочного однозначно, Вот, в обед это суп или на курином бульоне, или на индейке, или рыбный суп, в котором содержатся только овощи, картофель, свекла, морковка, капуста. Вот. На второе это, опять же, или курица, или рыба, или, или индейка с овощным гарниром. И вечером это фактически только лишь или овощи, или небольшая порция курицы, рыбы или индейки. Причем, что значит небольшая порция? Есть такое правило ладони. Женщины могут употреблять, скажем, порцию мяса. Ну вот, если посмотреть на ладонь, это сама по себе ладонь. Вот, именно и по толщине, и по объему. Вот, я имею в виду, это просто сама ладонь без пальцев, как таковая. Вот, а у мужчин это две порции, вот, или курицы, или рыбы, или индейки в, дня, в день, это вот объем допустимого белка как такового. Очень важно помнить, что и ожирение, и нарушение углеводного обмена во многом связано с тем, что, к сожалению, мы очень быстро изменили свой рацион питания, я имею в виду современное поколение, и молодое, и среднее, и старшее, по сравнению с нашими родителями. Достаточно сказать, что где-то порядка 100 лет назад среднестатистический россиянин употреблял порядка 2 килограммов сахара в год. Сейчас же уровень потребления сахара практически 70 килограммов сахара в год. Я имею в виду сахар, который добавляют и в виде песка, и печенья, и сладости, и все остальное. Это, безусловно, ситуация, которая крайне негативно сказывается на здоровье, поэтому нужно обратить очень пристальное внимание на употребление сахара и сахаросодержащих различных продуктов. Печенье, различные сладости, конфеты, тортики – это все ситуация, которая при даже начальных признаках атеросклероза, она просто несовместима с лечением как таковым. Поэтому очень серьезно нужно пересматривать вопрос употребления сладкого. Ну и исходя из той диеты, которую я так виртуально нарисовал, вы заметили, что, безусловно, в этой диете нет места продуктам, содержащим большое количество животных жиров. Нет сыра, нет сосисок, нет колбас, нет там других каких-то вещей, потому что продукты животного происхождения, содержащие большой процент животного жира, они способны в той или иной степени увеличивать содержание жира в крови. Ну, безусловно, к той диете, которую мы с вами проговорили, очень важно добавить кисломолочные продукты, молоко и умеренное количество творога. Но умеренное количество – это вот, опять же, с точки зрения правил ладони, это горсть творога в день обязательно нужно употреблять для нормального содержания кальция и обмена веществ как такового. Те или иные дополнительные рекомендации каждый раз оговариваются непосредственно врачом, непосредственно пациентом, в зависимости от тех факторов риска, которые есть, поэтому диета, безусловно, может быть расширена, может быть определенным образом модифицирована, но все это сугубо индивидуально. Также очень важно с точки зрения профилактики устранить так называемый фактор гиподинамии. Как бы, к сожалению, человек много не двигался, по его глубокому убеждению или, в общем, по объективным обстоятельствам, если у него есть признаки атеросклероза, значит, движения ему недостаточно. Поэтому здесь речь идет не о дискуссии о том, что человек много двигается или мало. Если у человека нет атеросклероза, то, как правило, движения его не соответствуют его природным потребностям. А если есть, то как бы он много не ходил и двигался, и говорил, что он на месте не сидит, к сожалению, движения недостаточно. Особенно это относится, конечно же, к жителям города, где даже такие поверхностные наблюдения демонстрируют, что среднестатистический россиянин старше 50 лет, он в день ходит, ну, порядка где-то там 2,5-3 тысяч шагов. Эта ситуация в 3 раза меньше, чем требуется для нормальной двигательной активности. То есть минимум человек должен ходить в день 8 тысяч шагов. Сейчас есть огромное количество помощников, которые помогают считать, я имею в виду электронных, количество шагов. Или просто можно по часам очень легко, не имея даже каких-то ассистентов электронных в виде часов или телефонов, мерящих шаги, заметить, что нормальная двигательная активность в день должна быть 60 минут. Это дополнительно. Это не считая ни работу, ни домашнее хозяйство, ни походы по магазинам, ни еще что-то. 60 минут в день – это обязательная прогулка, это ходьба. Просто помимо всех дел дополнительно нужно еще обязательно ходить. Для чего это важно? Дело в том, что динамическая активность – это работа мышц. Мышцы – это структура организма, которая мощно достаточно потребляет большое количество питательных веществ, тем самым и уровень сахара в крови, и уровень жиров в крови, он нормализуется за счет обмена веществ. Мышцы требуют энергии, эта энергия берется из-за обмена жиров и сахаров, и это, в общем, и есть основной баланс. Кушать умеренно и много двигаться для того, чтобы заниматься профилактикой и лечением атеросклероза как таковой. Следующий этап лечения профилактики атеросклероза – это предупреждение возможной так называемой разрыва атеросклеротической бляшки, ее дестабилизации. Это достигается с помощью современных лекарственных средств, которые снижают холестерин. Ну и третий метод – это, безусловно, метод использования современных методов высокоспециализированных, к которым относятся или хирургическое лечение, или специальные разделы медицины, которые устанавливают стенты в суженные сосуды и тем самым предотвращают осложнение от развития атеросклероза как такового. Что касается важных аспектов не хирургических и не профилактических, ну, профилактические мы с вами проговорили, про нормализацию давления, про борьбу с лишним весом, про борьбу с курением, про нормализацию уровня сахара за счет правильного питания и двигательной активности. Хирургические методы, они, безусловно, крайне индивидуальные, требуют определенного специального лечения. Методы лекарственные включают в себя прием лекарственных препаратов, которые снижают в первую очередь уровень холестерина и уровень триглицеридов как таковых. Достаточно много лекарственных препаратов, и каждый из них в отдельности прописывается очень индивидуально, тем более, что, безусловно, через наши передачи нет возможности рекомендовать те или иные препараты, конкретные те или иные классы препаратов. Это, наверное, самое неправильное — лечиться по каким-то общим рекомендациям как таковым. Но вместе с тем важно отметить, что есть две группы препаратов, которые на самом деле достаточно популярны и часто используются. Одни препараты – это препараты, которые являются, по сути своей, фактически полученными более точными химическими веществами из рыбьего жира. Это так называемые омега-3 жирные кислоты. Они очень важны для людей на стадии профилактики, на стадии раннего лечения. Огромное количество есть препаратов практически в любой аптеке, где вы зайдете, вы увидите эти препараты, полученные из рыбьего жира. Люди, которые имеют ранние признаки атеросклероза, нарушение обмена триглицеридов, холестерина, но не имеют еще самих признаков атеросклероза, очень важно вот в рамках профилактики вместе с питанием так называемые вот эти дополнительные элементы к питанию использовать. Если же уже развивается у человека атеросклероз, то, как правило, основными аспектами лечения являются препараты, снижающие слипание тромбоцитов. Это выписывают отдельно врачи. Но иногда, к сожалению, видно, что эти препараты рекламируются по телевидению, и люди самостоятельно принимают их. Честно говоря, это делать ни в коем случае нельзя. Даже как бы ни был замечательный препарат, ни по совету по радио, ни по рекламе телевидения этого делать ни в коем случае нельзя. Те препараты, которые используют там для разжижения крови, показывают рекламу, без достаточных оснований пить их – это плохо, потому что у них, у каждого препарата есть явления, которые нежелательны, которые должен контролировать врач и четко определить, насколько они имеют пользу в соотношении с риском. Но вместе с тем, если врач считает, что у человека, у которого есть стенокардия, или инфаркт миокарда, нужно принимать препараты для разжижения крови, то здесь нужно их принимать обязательно, ни в коем случае не бояться каких-то нежелательных явлений, потому что после инфаркта, если не принимают препараты для разжижения крови, то инфаркт, к сожалению, второй случится с очень высокой степенью вероятности. Ну и есть препараты, которые снижают непосредственно уровень холестерина в крови. Здесь тоже очень важно отметить нюанс. Некоторые люди, самостоятельно сдав кровь, увидев высокий холестерин, считают, а дай-ка я попью этот препарат как таковой для профилактики. Так делать не нужно, потому что у некоторых, даже молодых людей, есть высокий холестерин, но атеросклероза нет, и принимать препараты для снижения холестерина без достаточных оснований нельзя. Но если у человека есть высокое давление, стенокардия, или перенесенный инфаркт, или перенесенный инсульт, или по данному ультразвуковому исследованию у него выявили атеросклеротическую бляшку, принимать препараты нужно обязательно, потому что они способствуют обратному развитию бляшки и восстановлению тонуса сосудов, поэтому очень важно, безусловно, здесь иметь взвешенную, правильную позицию по поводу подбора терапии как таковой. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо вам за внимание. Пишите нам в студию, если у вас есть вопросы по тем темам передач, которые мы проводим, и по другим аспектам, которые вас волнуют в отношении здоровья. Как всегда, в конце передачи желаю вам не болеть, бодрости духа, и храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.